Слава Господу! Этот день подарил Господь на радость нам и веселье. И мы много имеем преимуществ и слово слушать, и славить Господа. У нас есть уютный зал. За все слава Господу! Но, как сказано, поем мы в псалме, если винограда не станет, или овец не станет, виноград не даст плода, все равно будем славить Господа. Хорошо. Будем это время благоприятное проводить с пользой для каждого из нас. Сегодня я хотел бы немножко поразмышлять о слове. Это Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 стиха. Притча. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь». И посетила его хорошая мысль, «Ах, вот, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, говорит Господь, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Мамона, наверное, переводится как богатство. И вот я поделюсь своими размышлениями здесь. До некоторых пор было мне непонятно, что это похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Думаю, нормально, расточил имение, как сказать, растратил для того, чтобы приобрести друзей. И где найти такого работодателя, который бы поступил вот так и взял и похвалил тебя за то, что или меня за то, что я, растратив его богатство, приобрел множество друзей. Думаю, ну как так, Господи? И Господь, я думаю, вы слушаете, размышляете, дал мне ответ. В чем же догадливо он поступил? Во-первых, на управителя было донесено, хозяину донесено, что он расточает его имение. Ну, такой слух пошел хороших, в кавычках, людей, и что он расточает имение. Конечно, ни один хозяин не пропустит это мимо, позовет ревизоров, чтобы проверили, может быть, даже наймет независимых каких-то, и потом уже сделает выводы. Но он говорит, я слышу о тебе, что ты вот так поступаешь, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Он уже ему даже так и сказал. Ты не можешь более управлять, но прежде чем уволить тебя, дай мне отчет, пожалуйста. И вот он как поступил. Он, значит, призвав должников господина своего, каждого порознь сказал первому: «Сколько должен? Столько. Бери записку, быстренько перепиши на меньше». И, как я уже читал, он таким образом поступил правильно и догадливо, как дальше сказал Господь: «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». И дальше Господь говорит: «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным». Я думаю, что я получил ответ от Господа, что догадливо он поступил в том, что когда управитель дает кому-то в долг, банк дает в долг, ну, суду, то, естественно, он дает с процентами. Проценты 10, 20, там, 50. Вот и здесь управитель, который управлял этим имением своего господина, он давал в долг, а тот писал расписку. Я беру, допустим, сколько мер масла? Ну, беру, там, допустим, 30 мер масла. Хорошо, но ты вернешь моему господину, так, 100 мер масла. Согласен? Ну, тот подумал, масло все равно нужно. Хорошо, согласен. 30 он взял, а 70, я образно говорю, а 70 он как бы должен вернуть. Ну, вдвойне там, допустим, или там втройне. Поэтому он позвал должников порознь и говорит: «Слушай, сколько ты должен? Столько. Хорошо, давай быстренько перепиши». Но переписал он так, чтобы не господин, когда, как сказать, господин не остался в убытке, чтобы не остался. Он все равно оставил процент. Он просто уменьшил процент. А кому из вас, из нас не понравится, когда кто-то... Ты взял в долг, я взял в долг, а мне вот говорят, сначала сказали: «Хорошо, 100 евро взял, 120 вернешь». А потом звонит: «Хорошо, ладно, у меня тут 105 вернешь только». Разве мне не понравится этот человек? Конечно, понравится. Таким образом, он приобрел меня как друга. Ну, я думаю, наверное. Поэтому я вижу, что он здесь похвалил господину правителя неверного. Похвалил. И взял, выгнал вон. Но такого, наверное, не бывает. Нет, он похвалил, посмотрел, что, слушай, оказывается, он донос, который был на него, что он расточает имение, он наоборот дает в долг, но с процентами. И я вижу, что отдав, допустим, ну, грубо говоря, 1000 евро, я получу, господин получает 1500. О, так добрый управитель или плохой? Добрый. И тот донос, который был на него, он просто не оправдался. Ну, я так, по крайней мере, понял из этой притчи. И дальше Господь говорит, что: «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Ну, это может чуть позже. Я хочу взять пример одного нашего брата, жившего давно. Как он поступил? И звали его Иосиф. Ему было 30 лет от рождения, как написано, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. Мы знаем, его выпустили из тюрьмы, потому что он истолковал сон и сказал, как, что будет, как исполнится этот сон, и сказал выход, что нужно сделать. И он говорит: «Иосиф, найдите человека, фараон, найди человека мудрого, который вот поступит так, и будешь жить, и все государство твое будет жить». Фараон говорит: «Так где мы мудрее найдем, чем ты? Конечно, мы тебя ставим». И он стал вторым человеком в государстве. И это книга Бытие, 41 глава. И я нашел то, что 46 стиха, как я уже прочитал, Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. «И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна, из одного зерна целую горсть». Вот. «И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал считать, ибо не стало счета». Это были 7 лет изобилия. Вот кто в 7 лет изобилия из нас будет там, как сказать, бережно относиться там к тем же яблокам там или, ну, хоть к урожаю. А его много, и на следующий год много. А это, что его там? А Господь дал Иосифу мудрость, и он сказал, поступил вот таким образом. «И прошли 7 лет изобилия», 53 стих, «прошли, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. И когда вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». Он расточал имение, как вы думаете, фараона? Я думаю, что нет. Я думаю, что он делал для фараона благо, хотя он был еврей и был в рабстве. Но Господь возвысил его, поставил вторым человеком, и он, пользуясь своей властью, сейчас посмотрим, как он дальше поступал. Там в этом промежутке приезжает все его родство, потому что потерпели голод и его братья, и отец, они пришли в Египет. Кто читал, тот знает, кто не читал, может прочитать. Это книга «Бытие». Желательно вообще все читать, все Писание. И так, 47 глава с 11 стиха. «Уже приехал отец, родство его, и а это время голод уже. Там, где жил отец Иосифа и Яков. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон». Фараон, ну, видел, что этот молодой человек, он управляет очень мудро, везде голод, а у нас голода нет. Кто будет недоволен таким правителем? Поэтому он и родство принял Иосифа с радостью, как мы, ну, если прочитаем, увидим, и дал разрешение на то, чтобы его родственники заняли лучшие земли. И смотрите, «И снабжал», 12 стих, «и снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего по потребностям каждого семейства». Снабжал. Как вы думаете, за деньги он снабжал их? Ну, я не знаю. Я думаю, что не за деньги. «И не было хлеба во всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро». Куда? В дом фараона. Себе ни копейки не взял. «И серебро истощило в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас. Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш. Нет серебра, гоните скот. И я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. Прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. Казалось бы, ну как-то, может быть, вот с моей человеческой точки зрения, как бы, ну нехорошо ты, Иосиф, поступаешь, что-то, ну, может быть, бесплатно как бы раздавал это зерно, но... Он не делал так. Почему? Потому что если будет раздавать бесплатно зерно, значит, будет ущерб его господину, фараону. Я так думаю. И 21 стих. «И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого». Так. 23 стих. «И сказал Иосиф народу: вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу, вот вам семена и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, пятую часть, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали: ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». Они были довольны, что спас жизнь. Одним словом, они были довольны. Они не проклинали Иосифа, они наоборот сказали: ты спас нашу жизнь. Мы продали все, но как видим, что за хлеб человек отдаст и золото, и серебро, и машины, и все отдаст, лишь бы покушать. Они были довольны, что остались живых. Даже то, что они стали рабами фараону, а, наверное, до этого они не были рабами, они стали рабами, и они даже, ну, благодарили Иосифа, что он вот так поступил с ними. Но в это время я думаю, ну, я так думаю, что сын отцу не продавал, наверное, зерно. Я думаю, что он родство свое, тем более их было только 70 душ, они пришли. Я думаю, что он снабжал без денег, без скота. Он не обобрал свой народ. Я так думаю. И фараон на него тоже не разозлился. Почему? Потому что фараону он приобрел всю землю, всех живущих в Египте. И дальше Господь говорит: «И вы приобретайте друзей богатством неправедным». Он говорит уже нам, ученикам своим: «Приобретайте». Что же это за богатство неправедное? Неправедное богатство – это все то, что мы не возьмем с собой на небеса. Это вот то, что мы живем. И при жизни нам Господь дал пользоваться вот этим богатством. Вот этим богатством – машины, зарплаты, пенсии. Ну вот все, что есть в нашем распоряжении, кому сколько Господь дал. И Он говорит: используйте его для того, чтобы вы сами покушали, заплатили свои счета, а дальше смотрите, приобретайте друзей, видя их нужды, участвуйте в их нуждах, и вы станете друзьями. Аминь. Я думаю, только жестокосердный человек какой-то, жестокосердному человеку не станешь другом, если ты ему, ну, помогал, давал там, а он выжил от голода и поднял, ну, пяту. Ну, это уже есть такие люди, но я думаю, это только жестокосердый человек. Остальные люди, они будут с любовью, с уважением, наверное, относиться к тому, кто в их тяжелое время, свое сердце не закрыл от нужд, от их нужд, и участвовал в их нуждах. Я слышал такую историю. Я не знаю, насколько она достоверна. Наверное, в большей степени туда попадают сестры, может быть, ну, в большей степени, на небеса, перед престол Божий. И вот одна такая история. Одна сестра была восхищена на небо. Ангел показал ей комнату. Комната эта была где-то 9 квадратов, небольшая, ну, может, одному и хватает. В этой комнате она увидела мебель, стульчик, табуретку кухонную. На нем лежала пара носков и горсть семечек подсолнечных. Ну, она говорит: «Господи, а что это, ну, что это такое?» И ангел тогда разъяснил ей: «То, что ты сделала на земле, не забыто перед Господом. Мы помним, как ты пожертвовала этот маленький стульчик и носки бабушки, чтобы она, сидя, чистила картошку, и ножкам ее было тепло. А еще ты дала вот эту горсть подсолнечных семечек во имя Господа одной сестре. И все. Ну, что ты там сделала на земле, то вот получай тут». Ну, я не знаю, может, правда, может быль, но я думаю, наверное, так. Послушав вот эту историю, я и раньше так предполагал, но я теперь еще более уверен в том, что неправедное богатство, которым я распоряжаюсь, если я буду им служить, ближнему, если Господь говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и будете сынами Отца вашего Небесного, делайте добро всем, а наипаче своим по вере», то я думаю, что я возьму с собой на небеса и машину, и все то, что мне верил Господь, а я не потратил на себя, на какие-то поездки бесполезные. Хочется поехать, мне тоже хочется поехать, посмотреть. Но я ездил и посмотрел, лыпаешь глазами, но посмотрел, но и забылось. А глаза, они, их никогда не накормишь. Но то, что я могу, допустим, Господь дает разному свои, как сказать, по возможностям. Одному зарплата 100 евро, другому 1000 евро. Так я думаю, что каждый из нас должен понимать, не мои вот эти мозолистые руки заработали эти деньги, не мои. Господь дал мне мудрости, дал мне, как сказать, образование. И сегодня я могу зарабатывать вот такие деньги. Господи, я благодарен тебе. В Сирии, там, в Африке гонят моих братьев и сестер, а я здесь вот избыточествую. Да еще, если посмотреть вот так вот на церковь, может быть, еще и у меня в собрании кто-то есть, который нуждается. А почему бы, Господи, я свой избыток не вложу в приобретение вот этого брата или этой сестры? И я хочу сказать, будьте уверены, приобретете. И может получиться так, как говорится в притче, когда обнищаете, а этот брат или эта сестра, которая сегодня нуждается, она, вспомня, как ты благословлял, а есть такая у нас одна сестра, она приезжала сюда. И мы сегодня разговаривали вот с Валентиной Михайловной, когда ехали в дом молитвы. Жаль, что путь короткий, не так долго. Но за это 5 минут я слышал, как Валентина Михайловна говорила: до 50 лет эта женщина бедствовала. Она приходила ко мне, я ее там сколько там благословляла, угощала, там еще кто-то еще. А сегодня она имеет, ну, я не знаю, сколько она имеет, но она вот приехала, тут пожертвовала, там где-то там. Короче, человек стал жить богато. И Валентина Михайловна говорит: она никогда меня не забывает. Хотя она, может быть, не давала там тысячи, но в это время для нашей сестры Валентина Михайловна могла поделиться тем, что могла, и она приобрела ее как друга своего, ну, или подругу. И слава Богу. Поэтому Писание говорит: кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Я хочу предложить такой вариант. Давайте то имение, которое дал нам Господь в наше распоряжение, мы будем использовать его, чтобы Господь не сказал следующие слова. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, он говорит народу своему, нам, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Будем собирать богатство, чтобы удовлетворить свой живот, то Писание говорит, для них Бог чрево. Они заботятся о земном, мыслят о земном, а для святых так не должно быть. Поэтому, у кого есть машины, давайте мы все дружно в Царстве Небесном получим новые машины, которые не ржавеют, там будем ездить. Я думаю, что, ну, что неплохо. Я бы не хотел, чтобы пришел в Царствие Небесное, Господь говорит, ну вот, Петр, покатался ты, да, тут пешком теперь ходи всю вечность. Ну и пара носков там каких, которые пожертвовал. Поэтому, братья и сестры, давайте не будем жалеть вот это богатство неправедное, но будем правильно распоряжаться, будем верными. Скажем, Господь, я не хочу для себя, ну, не то, что совсем не хочу, оплатить счета и покушать, это нужно, но у меня остались лишние деньги. И сразу плоть говорит, лишние деньги у тебя остались, ты можешь съездить туда, 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 то дух должен сказать, подожди, подожди, дорогая плоть, а как же мои братья, которые не могут съездить, а как же мои сестры, которые не имеют, может быть, сегодня дневного пропитания? Господи, дай мне увидеть их и узнать их, и я пойду и поделюсь. Аминь.
Доброе утро. Я тоже очень люблю эту притчу про этого хитрого управителя. Вот, и когда ее читаю, всегда вспоминаю фильм «Операция И» и другие приключения Шурика. Вот, но про нее еще есть очень хорошее такое высказывание. Бог создал вещи, чтобы мы ими пользовались, а людей создал, чтобы мы их любили и о них заботились. И нужно пользоваться вещами, чтобы любить людей, а не наоборот, пользоваться людьми, чтобы любить вещи. Потому что, если вдуматься, мы очень часто так поступаем, особенно, ну, если вспомнить прошлую жизнь. Вот. А про Иосифа еще добавлю, что процент, там, пятую часть, это 20%, это на самом деле очень низкий процент на Древнем Востоке, потому что семенной процент обычно был треть. То есть, если человек брал зерно на посев, он отдавал треть урожая со времен закона Хаммурапи, в том числе, как бы, ну, повсеместно на всем Древнем Востоке так было. И поэтому они действительно очень справедливо его называли «теспас». То есть, это был очень выгодный и льготный семенной кредит. Вот. Но я хотел поговорить сегодня не об этом. Вот. Может быть, вы помните, мы как-то рассуждали с вами про стих из Деяния, 11 главы, 26 стих. Там говорится про Антиохию и учеников Христа в Антиохии. Говорится, что там ученики впервые стали называться христианами. И это слово даже сейчас у всех на слуху, и мы с вами, вот как Петр любит повторять, живем в благословенное время и в благословенном месте. В Литве, я знаю, есть христианско-демократическая партия, да? Есть христианско-демократическая партия. Вообще народы в Европе почти все христианские, если вдруг вы не знаете, все христианские народы. Есть даже государственные церкви, ну или почти государственные церкви. Повсюду, так или иначе, мы слышим про какие-то христианские ценности. Есть христианские телеканалы, есть христианские радиостанции, веб-сайты, есть даже христианские дискотеки и клубы знакомств. В общем, мы с вами живем в христианской цивилизации, и поэтому, естественно, хочется нам всем думать, что мы христиане, да? Мы христиане, я христианин, со всеми вытекающими отсюда последствиями, да? Я спасен, Бог меня благословляет, мне тепло, сыто, одето и так далее и тому подобное. Вот. И сегодня я бы хотел, как это сказать, в такой немножко в стиле Фейсбука, рассказать о пяти вещах, которые не делают нас христианами. Знаете, там как пишут, там, исключите эти 5 продуктов, и вас ждет вечная молодость. Вот. 5 вещей, которые не делают нас христианами сегодня. И первое, что когда приходит на ум, да, человек говорит, ну я же христианин, потому что я что делаю? Хожу в церковь, совершенно верно. И сегодня уже этот псалом, не псалом, а этот отрывок звучал из книги «Деяний», из проповеди, где говорится, что Бог живет не в рукотворенных храмах. И Петр всегда всем напоминает, что это не церковь даже, это дом молитвы. Вот. И вообще эта логика такая, да, она как бы первобытно-магическая, да? Вот, то есть если я буду ходить в гараж, я что, стану автомобилем? Может, если я тогда там переночую, тогда как-то что-то изменится, да, природа моя поменяется. Потому что, ну, гараж, все знают, он для автомобилей, да. Если я туда буду ходить, сколько бы я туда ни ходил, сколько бы я там ни ночевал, я останусь все тем же человеком, автомобилем не стану. И более того, даже как ни грустно мне это говорить, и вот кто христиане старше меня, они знают, что можно быть служителем активным и не оказаться христианином. Если кто вдруг забыл, помните, там в Нагорной проповеди есть такой эпизод, когда приступят к Богу и скажут, не твоим ли именем мы проповедовали, изгоняли, учили. Вот. И он говорит, да, отойдите. Вот. И мы к этому отрывку еще вернемся. Вот. Это первый пункт. Второй пункт, который тоже очень часто в этой логике звучит. Вот, я же жертвую деньги бедным или в церковь даже, или даю десятину. Вот Петр про это тоже говорил. Это прекрасное дело. Вот. Никто не будет спорить. Но это не делает человека христианином. Вот. И если помните, да, в Новом Завете тоже есть прекрасный эпизод, благодаря ему в русский язык вошло слово славянско-греческое лепта, да, вот, как Иисус сидел и смотрел, сколько кто клал в сокровищницу храма. И многие клали много, вот, а она положила 2 лепты, и я, как бы Иисус сказал, что вот она сделала больше, хотя, ну, что там, там один гвоздь какой-нибудь стоит дороже. И, упрекая фарисеев, да, Иисус говорил, горе вам, вы даете десятину там с каждой травки, с самой мелкой, там мяты, руты какая-то, ну, то есть это не картошка, не яблоки, это что-то, не что-то такое урожайное, а со всей вот доскональностью, с каждой там вот травки отдаете десятину, но что-то важное забыли. И это не делает вас христианином. Третье, что очень часто, и это вот моя, наверное, такая головная боль, наличие родителей христиан не делает детей христианами. Как бы нам ни хотелось родителям, христианам, сам этот факт зачатия, рождения и воспитания не делает детей христианами. ДНК, Господь создал нас мудро благодаря генетике, там, генам, хромосомам, ДНК. Наши дети наследуют кучу наших качеств, свойств, характеристик, но к вере, к христианству и к спасению это никакого отношения не имеет. Не имеет. И если вы вспомним, если мы посмотрим вот на историю Ветхого Завета, Авраам, да, отец веры, вот, у него, помните, сколько сыновей было таких главных? 2, да? И только один наследовал. Следующее поколение, Исаак, да? Тоже 2. И опять один. Если посмотреть в Евангелие от Анна, 8 главу, там тоже есть прекрасный спор. Давайте даже прочитаем его. 8 глава с 30 стиха. Я думаю, что будет интересно. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Евангелие от Анна, 8 глава, 30 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям. Не вообще к людям, даже, видите, к уверовавшим в него иудеям. Если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. И отвечали ему, мы семя Авраамова. Да, мы потомки Авраама, у нас все записано. все приходские книги, или как там у них что это называлось, то есть все родословие, до сих пор они его блюдут. Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Что-то вы путаете, да? Иисус отвечал им: истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова. Генетика до сих пор работает, да? Однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается вам. Не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ: отец наш есть Авраам. Третий раз уже, да? Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраамовы, то дела Авраамовы делали бы. Теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Люди были уверены, что их принадлежность к этому роду, да, к этой крови, делает их в каком-то смысле особенными, да, перед Богом. Вот, это не так. Вот, это звучит грустно, наверное, для нас, родителей, да, для тех, у кого есть дети. Вот, и звучит, опять же, грустно для детей, которые уже это понимают, но тем не менее, мы вернемся. Четвертый пункт, да, у нас было хождение в церковь, жертвование в церковь, наличие родителей христиан. Четвертый пункт, который часто используется в аргументации, это крещение. Вот, особенно вот в традиционно христианских храмах, в традиционно христианских культурах, да, вот я же крещенный, да, поэтому я вот как-то на особом положении у Бога. Вот. И это показывает еще одну предрасположенность человека, да, к магическим действиям, да, к каким-то обрядам, если можно так сказать. И чаще всего, то есть наиболее сильно эта аргументация используется там, где, ну, этот обряд разросся до какого-то, ну, ненормального размера, я скажу так вежливо. Напоминаю вам, если вдруг вы не знаете, что сам Иисус никого не крестил, пишет евангелист Иоанн. Вот, и Павел, хотя крестил, но вообще он говорит: Христос послал меня не крестить, а возвещать радостную весть. Ну и последний пункт, это такой универсальный. Обычно человек говорит: ну я же не курю, не пью, никого не убил, ничего не украл. Но это все прекрасно, опять же. То есть само по себе, наверное, прекрасно, но не делает человека христианином. То есть, возможно, какие-то бы поступки как-то бы и зачлись, да, вот. Но неделание вообще что-то удивительное. И более того, я напомню, да, что Христос очень поднял планку закона. И раньше-то везде говорится, что даже тот же Авраам, которого сегодня вспоминали, он оправдался не делами, вот, а оправдался верой. А Христос поднял планку. Делами закона никто не оправдывается. И более того, он говорит: если кто сказал на брата своего, да, что-то плохое, это то же самое, что он его убил. И я думаю, что большинство здесь никого физически не лишало жизни, но я абсолютно уверен, что каждый из нас хоть раз что-то плохое на кого-то другого говорил. Вот. И это все делает нас пред Богом ничем не лучше, чем заключенные, которые отбывают срок за убийство. Да? Вот. Он говорит: если посмотрел на женщину с прелюбодеянием, уже согрешил с ней. Вот. И кто помнит свои там, 15 лет, да, когда гормоны вышибают все, вот, то не знаю, как. Я не скажу ничего про женщин, не знаю. Вот, ну, у молодых людей так. Что же тогда делает человека христианином? Виктор как-то вот чудесно рассказывал, да, что человек отчаянно стремится стать Богом в своей вселенной. И я думаю, что это даже как-то, может быть, скажу, справедливо. Да? Бог создал человека по своему образу и подобию. Да? То есть человек такой же, как Бог. И Бог – это Бог, и за одним лишь исключением, да, то есть Он все подчинил человеку, все, что кроме Бога самого, да, все подчинено человеку. То есть человек на земле, на этой, в каком-то смысле Бог, там, с вещами, вот то, что Петр говорил, они ему подчинены. Единственное, что исключено, это другие люди, да, которых нужно любить, и сам Бог. Но человек извратил это совсем чуть-чуть. Он сказал, я буду Богом везде, и даже Бога вытолкну. И как только человек занимает вот этот вот центр своей вселенной, занимает этот трон, его вселенная тут же превращается в ад. И стоит только перевести взгляд с себя, да, на того, кто создал, на другого, да, и в этот момент все меняется. И если снова спросить, что же делает человека христианином, то ответ будет очень простой. Бог, Христос, делает человека христианином. И правильнее даже говорить не так вот абстрактного человека, да, а лучше всего это звучит, когда я сам себя спрашиваю, или каждый человек сам себя спрашивает, что меня делает христианином. Не какого-то абстрактного человека, Васю Пупкина из Крыжопля, вот, а меня, что меня делает христианином. Христос сделал меня христианином. Он создал меня, нашел меня, спас меня, каждый день благословляет меня и освящает, говорит со мной и знает меня. И я знаю его. И если мы вернемся к той ситуации, помните, в Евангелии от Матфея, когда приходят люди и говорят, разве не твоим именем там мы, он говорит, я вас не знал. Я вас не знал, отойдите от меня. Никогда не знал вас. Вот. Меня Бог знает. И это всегда очень удивительно, как-то вот находить общих знакомых. Вы не замечали, да? Вот там, ну, встречаетесь с новыми людьми. Вот. И вдруг выясняется, что у вас есть общие знакомые, да? Там, мы все, ну, не знаю, знаем кого-то. Вот. И лед сразу как-то тает. И именно эта часть, да, вот собирает нас, вот дает нам это общее название христиан. И именно благодаря этому, благодаря тому, что Бог нас знает, и я пустил его в свою жизнь, занять центр своей жизни, занять трон своей жизни, стать, вот, опять же, центром своей вселенной, вот, это то, что меняет человека, да, то, что делает, ну, в нашем примере было неудачно там с гаражом, да, то есть то, что делает из грешного человека новое творение. И из этого, из этой новизны, из этого новшества проистекает все остальное, о чем мы говорили, что не делает человека. Если мы пройдемся в обратном порядке, да, вот, если Бог меня знает, и я знаю Его, и мы общаемся с Ним, понимаем друг друга, вот, то, как правило, не хочется Его расстраивать своими грехами. Вот, даже такими неочевидными, может быть, там, как курение, которое не было известно ни в Ветхом Завете, ни в Новом. Да? Не говоря уже про то, что было известно, там, про убийство и кражи. Именно это, то, что я узнал Бога, Бог меня узнал, в моем случае привело к крещению. Я крестился 15 мая 93 года. Я думаю, что вот Виктор тоже про это говорил, мы обычно это помним. Вот. Это не сделало меня христианином. Тот факт, что я стал христианином, познакомился с Богом, дало мне желание креститься. Именно это побуждает воспитывать детей в христианской вере. И хотя я говорил, что наличие, сам факт наличия родителей христиан не отражается на вере и спасении детей, у родителей огромная возможность в этой области, в совокупности с огромной ответственностью. Вот. И, ну, говорить об этом, наверное, можно долго. Просто хочу сказать, что вера, да, когда Авраам, опять же, отец веры, узнал Бога, если вы помните, Бог пообещал ему огромное потомство. Вот. И это чудесно, это как-то согласуется вот с первой заповедью Бога человеку, что плодитесь и размножайтесь. И у Авраама как-то все шло в этом деле наперекосяк. Вот. И тут все так. И вот благословили, дали сына. Вот. И потом его вера была испытана, когда Бог попросил его отказаться от этого. Да? То есть живое общение с Богом, оно, если можно так сказать, выше этой генетической биологии. Вот. Хотя это немножко, наверное, грустно. Вот. Именно это побуждает, как Петр говорил, да, делиться тем, что имеешь, по возможности с щедростью и не требуя назад. Вот. Да. Опять же, наверное, как говорят, на небесах мы будем... У нас будет все то, что мы отдали другим. Вот. Именно это побуждает ходить в церковь. Тот факт, что Бог узнал меня, я знаю Бога. И другие люди, которые его тоже знают, они хотят делиться вместе и общаться. Вот. Какая из этого всего практическая ценность? Если вы сейчас сидите в этом зале и являетесь центром своей вселенной, вот, царем своей жизни, самое время изменить ситуацию и пригласить Христа на это место. Вот, если мы, слава Богу, называем себя христианами, как наши антиохийские братья, давайте действительно быть ими. Не просто называться, а быть ими. Вот, не казаться, но быть. И в-третьих, наверное, да, что, опять же, вот для тех, кто уже знает Бога, это действительно каждодневный труд. Мы приходим к Богу и испытываем определенный эмоциональный подъем, который потом может смениться другими ощущениями. Но держаться этого центра в некотором роде и труд тоже. И последнее, что я бы хотел сказать, неважно, верите ли вы сами, не верите ли вы, кто занимает центр вашей жизни. Будьте милосердны, когда думаете или выносите суждение о вере или спасении или христианстве ваших ближних. Мы очень часто склонны смотреть на человека, видеть его внешние дела, да, и говорить, ну все, это ад. Вот. Или наоборот, да, вот. И христианство человека, его вера, его спасение в руках Божьих. И требуется очень Божьи качества, я бы сказал, чуткость, милосердие и любовь, чтобы понимать, что Бог делает в жизни другого человека, рассуждать об этом или судить. А может быть, вообще не стоит, Петр как-то об этом даже говорил. Вот. И тогда нас всех ждет, вот Петр уже сегодня рисовал картину вечности, да, благосклонный прием в вечности. Вот когда Бог скажет, я знаю вас. Вот. Чего я вам всем желаю, нам всем желаю.
Я приветствую церковь. Братья, сестры, я просто хочу поделиться сейчас просто вами служением. Я просто такое видение получила. Вот когда про Иисуса, про Иосифа рассказывали, как он был вторым человеком после фараона, и как он хлебом кормил людей, и люди были на все готовы ради того, чтобы... как вам сказать, чтобы не голодать, чтобы не страдать от голода. И вы знаете, я в одно время вот так вот, когда эту проповедь слушала, и я одновременно такое прообразное видение увидела, что именно наступит уже, если вы видите по событиям нашей жизни, вы уже видите, да, что уже исполняется пророчество, или какие бедствия, землетрясения, как люди брат на брата за войной идет, да, и если вы помните, в Библии тоже есть место такое, что наступят такие времена, что мы не сможем ни купить, ни продать, если не будем иметь печать дьявола. И вот такое видение у меня открыто было, что Антихрист, да, доведет до такого состояния, что даже в Библии говорится, что много званых и мало избранных. Да, мы верующие, мы это знаем, да, вот через Слово Божие мы получаем это откровение, понимаем это все прекрасно. И наступят такие ситуации, такие моменты, что, возможно, нам, верующим, придется голодать, возможно, нам придется страдать, может быть, нам придется мучиться ради того, чтобы не принять эту печать, понимаете? И вот поэтому, мне кажется, вот это вот место тоже подходит, что много званых и мало избранных, что многие не будут выдерживать, и, может быть, я не знаю, может быть, откровением может мало будет иметь то, что мы на земле временно живем. Лучше пострадать во имя Господа тут на земле, да, пускай этим голоданием, пусть этим страданием, пусть этим гонениями, да, ради того, чтобы не принять эту печать, да, остаться верными Богу, да, и знать о том, что мы уйдем в вечность, а в вечности будем вместе с Господом вообще в прекрасном месте, понимаете? Люди, вот даже вот взять вот евреев, да, когда они с Египта вышли, и как они роптали и говорили, что вот нам было там хорошо, а сейчас так мы живем плохо, да? И вот точно так же, может быть, даже вот я даже и слышу разговоры, как многие верующие говорят, а, как мы в советское время лучше жили. Вот эта колбаса, вот это вот за два с чем-то, понимаете? Люди живут с прошлым. Мы верующие, у нас мнения должны меняться в лучшую сторону, по Библии. И даже нам придется пострадать, даже придется нам умереть с голода и остаться верными, и не принять эту печать. Знаете одно, что в вечности ждет нас прекрасная жизнь. Вот такое откровение получилось, получила я такое, что многие, многие, не выдержав это голодание, это страдание. Может быть, многое потеряем, может, мы и жилье потеряем, мы все потеряем. Может быть, нам придется пешком куда-то бегать с одного города в город. Может быть, раздетыми будем. Не знаю, как произойдет, но если мы останемся верными, просто знать одно, что в вечности ждет нас прекрасная жизнь.